Ворота у Любавиных закрыты, постучали. Никто не вышел, не откликнулся, только глухо лаяли псы. Еще раз постучали, бухают псы. «Давай ломать», — приказал Кузьма. Втроем навалились на крепкие ворота. Толкнули раз, другой. Ворота нисколько не подались. «Погоди, я перескочу», — предложил Пронька. «Собаки же разорвут». «А-а-а». Еще постучали. Все трое барабанили. «Стой, братцы, я сейчас». Кузьма вынул наган, подпрыгнул, ухватился за верх заплота. «Пронька, подсади меня». «Собаки-то... Я их постреляю сейчас». Пронька подставил Кузьме спину. Кузьма встал на нее, навалился на заплот. «Кузьма!» — позвал Федя. «Что, собак-то? Это не надо». «Собак пожалел!» — воскликнул Сергей Федорович. «Они людей не жалеют!» «Не надо, Кузьма!» — повторил Федя. «Они невиновные!» «Хозяин!» — крикнул Кузьма. На крыльцо вышел Емельян Спиридонович. «Чего? Кто там? Привяжи собак!» «А тебе что тут надо? Привяжи собак, а то я застрелю их!» Емельян Спиридонович некоторое время поколебался, спустился с крыльца, отвел собак в угол двора. Когда Кузьма спрыгнул по ту сторону заплота, выдернул из пробоя ворот зуб от бараны. «Пошли в дом, гражданин Любавин!» Емельян Спиридонович вгляделся в остальных троих, молчком пошел вперед. В темных сенях Кузьму догнал Сергей Федорович, остановил и торопливо зашептал в ухо. «Ведерко». Сейчас запнулся, об его взял, а там керосин был. У крыльца валялось. «На, припрем». Федя и Пронька были уже в доме, ждали, когда Емельян Спиридонович засветит лампу. Вошли Кузьма с Сергеем Федоровичем. Лампа светила прихожую избу. Кузьма вышел вперед. «Ведро-то забыли?» «Какое ведро?» «А вот, с керосином было. Вы в торопях у школы оставили». Емельян Спиридонович посмотрел на ведро. «Ну что, отпираться будешь?» Вышагнул вперед Сергей Федорович. «Скажешь, не ваше? А помнишь, я у вас керосин занимал. Вот в этом самом ведре нес. Память отшибла, Боров». «Собирайся», — приказал Кузьма. Михайловна заплакала на печке. «Господи! Господи, Отец Небесный, цыть!» — строго сказал Емельян Спиридонович. Ему хотелось хоть сколько-нибудь выкроить время, хоть самую малость, чтобы вспомнить, нес Кондрат ведро домой или нет. И никак не мог вспомнить. А эти торопили поживей. «Ты не разоряйся, шибко-то. Давай, давай. А то там сыну одному скучно. Он уже все рассказал нам». Емельян Спиридонович долго смотрел на Кузьму. И сказал вроде бы даже с сожалением. «Но ты, парень, тоже недолго походишь по земле. Узнает Егорка, про все узнает. Не жилец ты, и ты, гнида, не радуйся. Это к Сергею Федоровичу. И тебя не забудем». «Тебе сказали собираться», — оборвал Сергей Федорович. «Собирайся, не рассусоливай. Построили школу, а это вам за хлебушек. Дорого он вам станет». И Емельян Спиридонович сел на припечье. Начал обуваться. «Не раз вспомните, во сне приснится». Пронька остался в сельсовете караулить у кладовой Емельяна Спиридоновича и Кондрата. Сергей Федорович, Кузьма и Федя медленно шли по улице. Думы у всех троих были невеселые. Светало. В воздухе крепко пахло свежей, еще не остывшей гарью. Кое-где уже закучерявился из труб синий дымок. День обещал быть ясным, теплым. У ворот своей избы Сергей Федорович приостановился, подал руку Кузьме, Феде. «Пока». Федя молча пожал руку старика. Кузьма сказал: «До свидания. Отдыхай, Сергей Федорович». Сергей Федорович посмотрел на него. Взгляд был короткий, но горестный и угасший какой-то. Не осуждал этот взгляд, не кричал, а как будто из последних сил тихо выговаривал. «Больно». Кузьму как грудь толкнули. «Сергей Федорович, я...» Сергей Федорович повернулся и пошел в избу. Кузьма быстрым шагом двинулся дальше. «Пошли». Видел, как он посмотрел на меня. Аж сердце чуть не остановилось. «Сил нет, поверишь? На людей еще туда-сюда, а на него совсем не могу глаз поднять. И зачем я зашел к ней?» Федя помолчал, потом тихо произнес. «Да», и вздохнул. «Это ты, в общем, это не надо было. Разве думал, что так получится? Знамо дело. Да уж так оно видно. А вот хуже, что Егорка ушел. Ему, гаду, башку надо бы отвернуть. Теперь не найдешь». Егор проспал на вышке до обеда. Выспался, слез, посмотрел коня и стал собираться в дорогу. Гринька сидел на завалинке, грелся на солнышке. «Как теперь в деревне-то?» — спросил он. «Ничего», — откликнулся Егор, зашивая несмоленной дратвой лопнувшую подпругу. «Отпахались? Давно уж». Гринька задумался, долго молчал. «А ты чего дернул оттуда? Надо? Какой скрытный!» Гринька засмеялся хрипло. Егор поднял голову от подпруги, посмотрел на него. «Выкладывай», — сказал тот. «Легче станет, по себе знаю. Убил кого-нибудь?» «Жену», — не сразу ответил Егор. Он подумал, может, правда легче будет? «Жену — это плохо». Гринька сразу посерьезнел. «Баб не за что убивать. Значит, было за что. Сударчика завела, что ли?» «Завела». Егор жалел, что начал этот разговор. «Паскудник ты!» — спокойно сказал Гринька. «Падали кусок. Самого бы тебя стукнуть за такое дело!» Егор, не поднимая головы и не прекращая работы, прикинул. «Если Гринька будет и дальше так же вякать, можно, как будто по делу, сходить в избушку, взять обрез и заткнуть ему хайло. А сударчик-то ее что же, испугался?» У Егора запрыгало в руках шило, он сдерживался из последних сил. «Чья у тебя жена была? Ты что, это допрос, что ли, учинил?» Егор поднял глаза на Гриньку, через силу улыбнулся. «Поганая у тебя душа, парень, не любит таких тайга. Я бы тебя первый осудил. Хворый вот только. Эх, падаль!» Егор для отвода глаз осмотрел внимательно седло и направился в избушку. Малышев был у своих пчел. Егор вынул из мешка обрез, зарядил его и вышел к Гриньке. Подошел к нему, пнул больно в грудь. «Говори теперь». Гринька никак не ожидал этого. Он даже не поднялся, сидел и смотрел снизу на Егора удивленными глазами. «Неужели я сгину от такой подлой руки?» — спросил он серьезно. «Даже не верится. Ты что, сдурел?» Егор проверил взведенный курок. «Отступать некуда, надо стрелять». А убивать Гриньку расхотелось, слишком уж спокойно, бесстрашно смотрит он. Самому Егору не верилось, что вытянется сейчас Гринька на заваленке и уснет вечным сном. Но и оставлять его живым опасно. Кто знает, сколько придется пробыть в тайге, и все время будет за спиной Гринька или его товарищи. «Не волнуйся, парень, убери эту. Не бойся меня, я хочу менять свою жизнь». «Вишь, хворый я. Поеду домой, покаюсь. Что же ты лаяться начал, хворый-то? А ты что же, чистым хочешь быть?» «Нет, врешь». Гринька засмеялся. Он все-таки не верил, что умрет сейчас. «Врешь, хватит». «Чистым тебе теперь не быть, врешь, парень. Теперь тебя кровь будет мучить. Слыхал, что давеч старик сказал? Спать плохо будешь. А старик этот повидал нашего брата много. Так что вот, ты думал, выехал на раздолье погуляю? Не. За все надо рассчитываться. От людей уйдешь, от себя нет». Слушал Егор грозного разбойника и понимал, что тот говорил сущую горькую правду. «Я уж и так измучился эти дни». Он опустил обрез. «Во!» — торжествующе сказал Гринька. «И что не то будет? А что делать?» «Это ты вон, — Гринька показал на небо, — у того спроси. Он все знает. А я к зиме покаюсь. А я не хочу. Перед кем?»
«Тебе рано», — согласился Гринька, не без некоторого превосходства.
«Так что же делать-то, Гринька?» — еще раз с отчаянием спросил Егор.
«Не знаю, парень. Бегать?» «Узнаешь, как птахи разные поют, как медведь рыбу в речках ловит. А ему шибко завидую, медведю. Залезет гад на всю зиму в берлогу и полеживает». Та небывалая острая тоска по людям, которую Егор предчувствовал дома в последнюю ночь, опять накинулась с такой силой, что хоть впору завыть. Он даже забыл, что случилось 5 минут назад. Сел рядом с Гринькой. Тот легко выхватил у него обрез. Егор вскочил, но поздно. Его собственный обрез смотрел прямо на него в лоб. Даже лица Гринькиного не увидел он в это мгновение. Даже не успел ни о чем подумать. Показалось, что он ухнул в какую-то яму. И всего обдало жаром. На самом же деле, вскочив, он сунулся было к Гриньке, но, увидев направленный на него обрез, отшатнулся и крепко зажмурился. Грянул выстрел. Горячее зловоние смерти коснулось лица Егора. Он оглох, открыл глаза. Гринька смеется беззвучно. Что-то сказал и протянул обрез. Похлопал ладонью рядом с собой. Егор крепко тряхнул головой, шум в ушах послаб. «Садись», — сказал Гринька, — «возьми эту штуку свою». Егор взял обрез, сел. «Ну и шуточки у тебя». «Это чтоб ты знал, как других пужать. А то мы сами-то наставляем его, а на своей шкуре не испытывали ни разу. Теперь знай». «Крепко?» — трухнул. Егор ничего не сказал, опять покрутил головой. «Оглох к черту. Пройдет. Тьфу!» Прямо сердце оторвалось. «Надо было, а то я разговариваю с тобой, а сам все на него поглядываю». Гринька кивнул на обрез. «Думаю, парень молодой еще. Ахнет, и все. Курево есть?» «Закурили». «Значит, нет выхода», — все о том же заговорил Егор. С пщельником неторопким шагом пришел старик Малышев. «Живые обои? Слава богу, старик». Старик ушел. «Выход?» «Выход и есть. Садись в тюрьму». «В тюрьме мне совсем не вынести. Сидят люди, ничего». Егор подумал. «Нет, не вынести. Значит, бегай». Опять тоска прищемила сердце. Егор зверовато огляделся. «Обложили». Гринька задумался о чем-то своем. «Не поедешь со мной?» — спросил Егор. «Не-а. Отлежусь маленько, а потом с таким все равно бы никуда не поехал». Егор встал, пошел к коню, подвязал обрез к седлу, сел, тронул в ворота. «Счастливо оставаться! Будь здоров!» Дорогу Малышев давеча утром объяснил и сказал, что тут можно и днем ехать. Но не радовало это Егора. Ничто не радовало. Тоска не унималась. А день, как нарочно, разгулялся вовсю. Зеленая долина, горы в белых шапках, все было залито солнцем. В ясном небе ни облачко. «А может, вернуться?» — мелькнуло в голове. Егор даже приостановил коня. И сразу вставали в глазах Федя, Кузьма, Яша Горячий, Пронька, Сергей Федорович, Мария, сын Банька. Он почти физически кожей ощутил на себе их проклятие. Тронул коня. Гнали они его от себя. Все дальше и дальше. Сидели на берегу у кузницы. Федя подбирал с земли камешки, клал на ладонь и указательным пальцем другой руки сшибал их в воду. Кузьма задумчиво следил за полетом каждого камешка от начала, когда Федя прицеливался к нему пальцем, до конца, когда камешек беззвучно исчезал в кипящей воде. Из-за гор вставало огромное солнце, тайга за рекой дымилась туманами. Новый день начинал свой извечный путь по земле.
«Да, Федор», — заговорил Кузьма, — «вот как все вышло. В голове прямо мешанина какая-то. Душу сейчас надрывать тоже без толку». Федя вытер ладони штанину. «Вот Егорка ушел, это да, это шибко обидно. Егор, может, найдется, а они-то никогда уж. Знамо дело», — согласился Федя. «Понимаешь, не могу поверить, что их нету. Марии, дяди Васи. Забыться бы как-нибудь». Кузьма лег на спину, закинул руки за голову. «Как забудешься? И школа. Строили, строили. Теперь все сначала». Федя ничего не сказал на это. Ревет беспокойная баклань, прыгает в камнях, торопится куда-то, чтобы умереть, породив новую большую реку. Кузьма закрыл глаза. Слыхал старик-то Любавин давеча. «Недолго, — говорит, — по земле походите. Может, так и будет? Кто ее знает?» Помолчав, Федя положил руку Кузьме на плечо. «Не горюй, брат. Я так считаю, — поторопился он. И шо походим? Ну и рука у тебя, Федор, железная какая-то. До сих пор не пойму, как они тогда побили тебя, Макар-то, с теми». Федор смущенно кашлянул. «Что меня побили, это полбеды. Хуже будет, когда я побью». И рука его, могучая рука кузнеца, притронулась к худому плечу городского парня. «Свело же это что-то, этих непохожих людей. Жизнь большая она, черт возьми».